Всем привет! С вами Семен и Игорь. Сегодня мы опять с форматом обсуждения историй. Сегодня мы празднуем еще и 10-й выпуск Девджим подкаст, кстати.
Ура! Ура!
Четыре из которых прошли с тобой, между прочим. Вот, и сегодня наш выпуск пришло довольно большое письмо. Я предлагаю его особо сильно не читать. Вот, потому что там детали, которые особо ни на что не влияют. Но, Игорь, тебе руль.
Так я все зачитаю, мне норм. Привет. В декабре уволился из старой компании. Работал в ней около года. Это была большая продуктовая контора, фичи команды, налаженный процесс. В общем, все как надо. По своему бэкграунду я работал в небольших стартапах, где все было гибко и по делу. Для меня большим красным флагом стала именно бюрократия и то, с какой скоростью продвигается задача. Как-то все нужно помазать чистой архитектурой и тысячи правил написания кода. Поэтому я просто ливнул и пошел обратно в стартап. Собеседовался недолго. Прошел и попал в маленькую команду из трех разрабов. Но тут, поработав немного времени, наткнулся на проблему ненужной оптимизации. Благо, в маленькой компании можно на это повлиять. В чем, собственно, пожар? Есть большое ощущение, что бигтех и все дядьки, которые долго в индустрии, форсят на молодых и не очень понятие чистой архитектуры, и в итоге в интернетах очень много шума, что надо мазать все слоями, мапперами и DI. А по факту мы получаем кучу проксирующего и мертвого кода, который написан на расширяемость и подменяемость в кавычках. Но по факту не трогается веками. Как вы вообще к этому относитесь и будете ли делать пропаганду здравого смысла?
Мне нравится, что пропаганда здравого смысла тоже в кавычках.
Ну, давай разбираться.
Ну, давай. Не, вопрос правильный. Типа, правильный и неправильный, и очень такой контровершал, я бы сказал. Могу ответить сразу. Могу просто сказать свое мнение. Да, человек прав, и нет, человек не прав. Потому что бывают разные ситуации. Я вот недавно, на самом деле, прочитал какое-то сообщение в группе DevGym, что там проект ходил по рукам в нескольких аутсорс-компаниях, и все делали по-разному, нигде не было общего подхода. В итоге получился дикий спагетти-код, и в нем ничего не понятно.
Ну, здесь я могу, на самом деле, сейчас часовую лекцию замутить и рассказать вообще плюсы.
Ой, давай,
и
давай, не, давай просто по тейку попробуем, что...
Ну типа, да, да, так я по тейку...
И в ту сторону, да, то...
Я по тейку на часик готов сейчас тут разогнать. Но если поуже и немножко покороче, то да, есть проблема, то, что ты создаешь очень много бойлерплейтного кода, который может никогда не использоваться. И нет, это иногда действительно работает, как задумывалось. Вообще, для чего нужна архитектура? Архитектура — это такой некий маяк для разработчиков, который позволяет говорить на одном языке. То есть ты приходишь в компанию, и ты понимаешь, как люди пишут в этой компании. То есть если тебе говорят, мы используем там клин-архитектуру там, с MVI, то ты уже примерно понимаешь, где что лежит. Ты открываешь проект, ты знаешь, ага, тут UI, тут там у нас бизнес-логика и так далее. То есть с архитектурой это окей подход. Но здесь уже дальше все зависит от компании и от команды. К примеру, если пишут стартап, как вот человек говорит, что он работает в стартапе, на мой взгляд, действительно можно на много вещей забить. Почему? Потому что стартап может не выстрелить, и то, что ты там делал какую-то классную архитектуру, писал бойлерплейт на будущую расширяемость и как scalability называется, то, что у тебя там потом это будет переиспользоваться, все, она просто никогда не настанет, потому что у тебя продукт умрет. И в такие моменты ты действительно можешь не задумываться об этом. Ты можешь просто написать рабочую фичу, и все будет классно. Но, к примеру, если стартап рассчитывают жить долго, долгоиграющий, то об этом надо задумываться, потому что какие-то фичи будут переиспользоваться, какой-то код будет переиспользоваться, что-то будет где-то в другом месте там юзаться. Поэтому здесь все очень сильно зависит от тех лида платформы, где пишется код, и от понимания того, какой будет продукт. То есть в стартапах это очень флексибл. Но, к примеру, в больших конторах, в бигтехах, это must-have. Потому что очень много книжек написано о том, как организовывать работу инженеров в больших компаниях. Потому что каждый человек пишет по-своему. Абсолютно каждый человек. Нету двух одинаковых людей, которые напишут код одинаково. Вот. И вот эти все архитектурные паттерны, правила, они нужны для того, чтобы люди примерно понимали, что где лежит и как одинаково писать код. Соответственно, в больших компаниях это просто необходимость. И ты от этого не можешь куда-то убежать. К примеру, много компаний используют какие-то темплейты. То есть ты хочешь написать фичу, ты открываешь темплейт, и у тебя просто готовы уже, там, не знаю, view-модель с каким-нибудь, не знаю, фрагментом или композом. Уже есть класс домейна там с юзкейсами, и, допустим, там в дату что-то прокидывается. И ты не можешь это не использовать, потому что это вот такие правила написания кода.
Слушай, у меня к тебе вопрос такой. А не кажется, что это не совсем архитектурный подход, а это больше уже превращается в код-стайл?
Ну, все-таки код-стайл следует правилам архитектуры. Ну, то есть не всегда, но...
Ну, не всегда, да.
Да, но если вот, к примеру, создается там, грубо говоря, три пэкэджа, domain, там, data, UI, то это следует правилам архитектуры. То есть если это бы не следовало правилам архитектуры, и это было бы там какой-нибудь другой бы темплейт, то тоже окей. То есть тут просто как принято в компании. Но в основном в бигтеках это нужно для того, чтобы проект примерно был одинаковый везде. Чтобы пришел новый разработчик, он мог залезть в один модуль, потом во второй и в третий, и понимать, что происходит. Потому что есть, к примеру, проекты, с которыми я работал. В чем проблема? То есть проект изначально писался на аутсорсе, потом его выкупили в инхаус, и в инхаусе не было никаких правил. И там просто компот-коктейль, там вот как будто ты дерево срубаешь, и вот эти вот колечки, там где-то одна архитектура, где-то другая, все вперемешку, где-то монолит, где-то по модулям начали разбивать. И ты просто каждый раз, ища какую-то фичу, которую тебе надо исправить, изучаешь просто, как работает код. И на это время тратят разработчики. А ты такой не один в компании, который потом залезет в какую-то фичу. И это огромная проблема. То есть вот этот вот весь бойлерплейт, он не просто так появился. И мне кажется, что в какие-то моменты это просто необходимость так делать.
Да, полностью согласен. Хотел дополнить, наверное, про пропаганду здравого смысла. Все-таки тут чистая архитектура, она всегда применима, но не всегда нужна. Все верно, Игорь сказал. Вот, если вы работаете в стартапе, то вам можно подумать, но задумайтесь, потому что любой написанный код — это сразу код, который становится на поддержку, и это условно такое легаси. И через год вам надо будет его менять. Будет ли вам легче от того, что он уже написан как-то и шаблонизирован, либо он там написан быстро, чтобы просто начать работать. У меня вот был вопрос про все-таки инфлюенсеров, потому что там в вопросе у нашего слушателя про то, что форсят на чистую архитектуру на нас сверху. Всегда ли это правильно? Просто новички, типа вот, насколько я заметил, новички, которые приходят там в Android-разработку, они уже впитали вот это понятие чистой архитектуры, и кажется, что действительно иногда они не могут выйти за пределы этого понятия, и это тоже немножко вредит.
Ну, тут тоже комплексный вопрос. Я не считаю, что это вред. То есть, да, люди учат одну архитектуру, вот именно в Android-разработке, к примеру, и все. Но на самом деле, а зачем тебе другую учить? Я вот за 6 лет своего опыта ни разу не столкнулся, чтобы где-то был не клин, к примеру. Почему бы и нет? Почему бы не выучить клин и соответствовать условиям там, поиска работы, условно говоря, условиям там, 95% компаний по архитектуре? Вот. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что люди должны видеть альтернативу и должны понимать, как работают другие архитектуры.
Ну, вот я больше про это, да.
Но здесь уже вопрос к самому человеку, который слушает инфлюенсеров. Если ты безумно слушаешь говорящую голову, то у меня к тебе очень много вопросов. Ты вот как бы размышляешь вообще над тем, что люди говорят, или ты просто впитываешь это как за чистую монету? Вот. Это касаемо не только там айтишки, это вообще всего. Вот. И как бы, ну, задайся вопросом, а какие архитектуры еще есть другие? почитай книжки, почитай там статьи какие-то другие, подумай, как это можно применить в Android-разработке, посмотри там сэмплы. Я уверен, на GitHub много сэмплов не с клин-архитектурой. Вот. Поизучай, пойми плюсы и минусы, почему именно так, а не так. К тому же клин-архитектуру ворочат кто как может. Ее разные компании по-разному видят. Где-то, к примеру, domain-слой используются use-кейсы, а где-то используются интеракторы. Вот. Ну, интерактор, на мой взгляд, это более старый стиль, когда логически делится функционал. К примеру, есть интерактор, это такой большая помойка, связанная, к примеру, с методами пользователя. Там, не знаю, логаут, логин, изменение данных и так далее. Вот. Сейчас такой более современный стиль — это use-кейсы. Но вот в разных компаниях по-разному. Некоторые и так используют. Вот, поэтому это очень обширный вопрос. Тут надо просто смотреть на конкретном примере. Но в основном, на мой взгляд, вот инфлюенсеры пушат, учите клин. И они правы. Они просто правы. Если вы знаете клин, у вас вопросов будет меньше. Но в дополнение я просто скажу, если вы хотите становиться лучше, вы должны понимать и другие какие-то подходы. Вот, к примеру, вот простой пример. Я ребятам, некоторым своим ученикам, даю возможность написать код сначала все в main activity, потом написать на фрагменте с XML и с Compose. И я им показываю преимущество использования архитектуры, к примеру, там MVM, когда они могут использовать одну view-модель и для фрагмента, и для Compose. И, к примеру, можно то же самое делать вообще с любым там UI-слоем. То есть использовать любой UI, и у тебя в домен будет приходить какая-то дата, которая просто мапится в UI-слой, а UI уже по-разному обрабатывает. То есть здесь просто нужно людям, которые заходят в IT-шку, понимать, для чего это делается. И вот таких примеров, к сожалению, ну, инфлюенсеры не доносят, потому что, ну, это долго. То есть это нужно делать отдельный урок, не знаю, там, с примерами объяснять. То есть, не знаю, я не вижу ничего такого, то, что вот есть такая пропаганда какого-то дефолтного стека. Но нужно просто... Каждый человек просто должен задумываться, зачем, почему и что мы можем другое использовать. Есть еще хороший пример. Мне кажется, вот это эталонный пример в дебатах про клин-архитектуру. Это когда у тебя домейн-слой проксирует дата-слой. То есть у тебя бизнес-логики никакой нету, и у тебя просто там, не знаю, мапится в одну и ту же модель, по сути, чтобы не зависеть от условного JSON. И некоторые считают, что да, в этот момент мы можем скипать домейн-слой и сразу кидать в UI-слой, потому что у нас нету никакой логики. И я думаю, автор вот примерно такие кейсы подразумевал в своем вопросе, типа, зачем нам нужно писать boilerplate вот здесь вот. И я с ним согласен, что если вам нет надобности, к примеру, писать какую-то, не знаю, логику, то в целом это можно скипнуть. Но в будущем, если что-то будет расширяться, то тебе все равно нужно будет это добавить. Тут должен сам прикинуть. Если ты, к примеру, делаешь экран о приложении, то он, скорее всего, 10 лет не поменяется. Ну, условно говоря, он там никому не нужен будет. То тут, да, можно накалякать, малякать как угодно. То есть забить на архитектуру, быстренько его сделать и забыть о нем. Он как бы работает, показывает версию приложения и так далее. Но если ты, к примеру, делаешь экран логина, и сейчас тебе не нужно вот что-то там делать, то ты просто должен понимать, что в будущем это может измениться, может добавиться новый способ авторизации и так далее, и так далее, и так далее. И тебе все равно придется написать бизнес-логику. Поэтому тут еще надо, не знаю, такую насмотренность инженера, который сможет решить, понадобится это в будущем или нет.
У меня прям тоже много замечаний, хорошие очень комментарии. По поводу того, что не использовать вещи ненужные, это круто, и с этим надо на самом деле в больших компаниях приходить, потому что там, где много людей, обычно много разных мнений, и, скорее всего, у вас есть кто-то, кто поддержит вашу точку зрения, что надо там интеракторы нафиг выпилить, и никому они не нужны, и вообще на самом деле ломать не строить, выкинуть что-то легче, чем что-то добавить. И вы просто откажетесь там от слоя дополнительного просто из-за того, что вы первые придете и предложите это. Вот, ну, конечно, предоставив какие-то плюсы и предоставив какие-то, я не знаю, ответы на вопросы, которые у комьюнити возникнут в вашей компании. Второе, что хотел сказать по поводу разных архитектур. Good point — смотреть по сторонам и смотреть, какие еще есть варианты. И хороший способ — это, наверное, пойти и посмотреть, как устроены небольшие библиотеки, которые используются там у вас в проекте. Тут можно очень много почерпнуть. Понятно, что вам никто не объяснит, почему делалось так или иначе, но вы можете пойти дальше, пойти там к овнеру библиотеки, спросить, почему выбрана была именно такая архитектура. Все люди, ну, насколько я знаю и испытываю, они довольно открыты коммуникациям и делятся тем, что им интересно. Вот, может, вам даже объяснят и на пальцах расскажут, почему так происходит. И последнее у меня замечание. Вопрос был, вот, Игорь, а ты часто у тебя в проектах, где клин был, было такое, что что-то менялось на что-то другое, и клин реально помогал сэкономить время?
Ну, достаточно часто.
А что вот это было, например?
Ну, к примеру, можно было подцепить экран другой. Ну, вот самый простой пример. У нас было бета-тестирование разных UI для одного и того же экрана, и у тебя только менялся реализация UI. Если бы не было архитектуры, и все это было бы намешано, к примеру, во view-модели была бы какая-нибудь там сложная логика, то это было бы прям суперсложно. А так у тебя просто там нужные use-кейсы были заинжекчены во view-модели, и все, у тебя там просто один стоит, грубо говоря, был. Вот, это просто как пример.
Угу. Я тоже что-то пытался вспоминать, и тоже только UI, наверное, меняется часто, потому что бэкэнд, он такой... Ну, не бэкэнд, а дата-слой, он более неповоротлив.
По-моему, вот к этому я еще добавлю, я уже точно не помню, но, по-моему, в одном маркетплейсе, в котором я работал, у нас был переход с монолита на микросервисы, и нам нужно было оставить поддержку двух вариантов, потому что вариант был нестабилен, и он был под АБ-тестированием. И, по-моему, у нас было две разные бизнес-логики для одного экрана в зависимости от фичи-флага. И у тебя использовалось, в зависимости от там true или false, разные варианты. Типа, когда включена, у тебя использовалась одна бизнес-логика, а в другом случае другая. И если это все сделано правильно по архитектуре, то у тебя UI-слой просто не знает об этом. Он просто получает там сверху какие-то данные, и все. Вот. А наверху у тебя есть вот это вот переключение. То есть это можно и на бизнес-логику тоже натянуть. Ну, и с дата-сурсами тоже понятно. То, что у тебя может быть разные дата-сурсы, условно говоря. Есть какой-то, опять же, монолит. Ну, просто вот я привел пример с бизнес-логикой, потому что там по-разному обогащались информация о товарах. Вот. А если, к примеру, упростить, то может просто быть два эндпоинта, к примеру. Монолит и микросервисная архитектура, и ты там переключаешься.
Валидно. Я еще сейчас вспомнил, короче, как у нас в кошельке было. Просто рассказать о том, как вообще бывает. У нас была отдельная команда, которая называлась типа Experimental. Ну, короче, они были такими... Проверяли гипотезы быстрые, и у них был карт-бланш на написание кода, как они хотят, просто ради скорости, ради того, чтобы фича быстрее ушла. То есть это была такая... осознанная стратегия, что у нас есть команда, которая может там говнокодить, может без архитектуры код писать, им главное его побыстрее зашипить, максимально там закрыть, чтобы ничего не упало, проверить и потом переписать. Вот, то есть есть и такая стратегия, если вам надо, например, совмещать качество со скоростью.
Ну, а есть какие-то результаты этого эксперимента? Их
потом да, конечно, ставить? Ну, все работало. Как? Это была отдельная команда, которая работала, и все было окей.
А какие-то, не знаю, варианты, когда приходит человек со стороны и пытается их код поддержать, такое что-нибудь было? Ну, то есть он
хватается
за волосы?
Это была их обязанность. Они проверяют гипотезы, и они же переписывают код потом.
Ну, мне просто кажется, что это плохой пример, потому что если одна команда говнокодит, как они хотят, и больше туда никто не вмешивается, то это... Ну, без разницы, ты можешь как хочешь писать. Ты можешь хоть в одном файле писать, там, или зайдите в исходный код Телеграма. То есть если это пишут одни и те же люди, у них нету вот этой вот проблемы, когда много людей разных.
Не-не-не, все есть. Это прям команда, которая там внедряет решение в... условно, модули других команд, потом переписывает это красиво и оставляет им на поддержку. То есть
они пришли,
наворотили, потом проверили, либо удалили, либо переписали нормально с точки зрения архитектуры и ушли. Вот, и у ребят тут новый блок кода, который уже работает.
Окей. Просто я вот хотел в пример привести Telegram, когда в Телеграме работает очень мало разработчиков, и они воротят, что хотят. То есть, если вы зайдете там исходный код Телеграма, там как бы, ну, очень тяжело неподготовленному человеку разобраться, что к чему. И когда, допустим, это пишет определенная команда, и там нету свежей крови, им и так нормально, они просто пишут, и все. Никакая архитектура не нужна, потому что там ротация очень большая, и людей очень мало. Но, к примеру, если, не знаю, в компании 100 разработчиков, инженеров на одной платформе, то архитектура здесь очень сильно будет сейвить время компании. Понятное дело, что каждый хороший инженер разберется там с какой-то кастомной архитектурой. Но есть просто какие-то ориентиры, есть какая-то база, которую все знают, и если эта база будет присутствовать в проекте, просто разработчик не будет тратить пару часов на понимание, как вообще это все устроено. Он просто такой, ага, вот то-то-то. То есть я вот, к примеру, когда какой-нибудь сэмпл смотрю для, там, не знаю, учеников на GitHub, я такой, ага, здесь UI, здесь domain, т.т. Я уже знаю, где там посмотреть, что к чему. И это очень сильно помогает в понимании проекта.
Да, согласен. А интересно, какой сильный ли бас-фактор у Телеграма? Что будет, что они будут делать, если что-то случится с ребятами?
Ну, я не знаю, я давно уже не смотрел исходный код, что-то изменилось или нет, но когда я
последний раз... Нет, там все по-прежнему. Мы вот недавно смотрели, как у них аудио работает, там все по-прежнему.
Я просто хотел пару раз в контесте поучаствовать, Телеграма.
Угу.
Блин, тяжело, тяжело на самом деле.
Да, тяжело разобраться.
Вот, но на самом деле удивляет, как много людей участвуют, то есть тратят время, разбираются, и это прикольно. Мне кажется, они так и хантят людей, которые, типа, потратили время, разобрались, что-то достойное написали, uh-huh. и они могут предложить работу, потому что человек уже знаком с их архитектурой, и вот не будет такого бас-фактора, когда человека просто наймут с рынка, и он еще там будет сидеть 2 недели, офигевать, куда он пришел.
Знаешь, как я ищу что-то в Телеграме?
Именно в кодовой базе?
Да, по коду.
Uh-huh.
Я просто нахожу, короче, на UI по надписям, иду в их переводчик, ну, у них, короче, он открытый, ну, условно, локализация вся.
Uh-huh.
И там просто вбиваю в поиске, и мне, ну, там у них прикольно сделано, что и по экранам показывается, где этот текст находится, плюс ресурсы, и уже легче искать становится.
Прикольно. Но я прям глубоко не ковырялся в коде Телеграма. Но интересно. Я вот все лелею мечту в каком-нибудь Android-контесте поучаствовать уже.
О, я, по-моему, пытался. Но что-то пошло не так. По-моему, я открыл кодовую базу и увидел все.
У меня там то же самое так было.
Я такой, нечистая архитектура. Я пошел.
Я такой думал, сейчас по-быстрому накидаю, захожу, вижу код, такой... Там еще как-то специально надо все это собирать. То есть ты не можешь сходу это все собрать. Короче, это надо прям время. Даже можешь отпуск взять и с этим всем разбираться. Давай, наверное, как-то подытожим наш ответ.
Давай подытожим, да.
На вопрос. Если сформулируем очень давай. Краткий вопрос.
Я готов. Краткий давай. Вопрос. Серебряная ли пуля чистая архитектура?
Нет.
Ну, кажется, ответ нет, да. Все инструмент.
Зависит. Это инструмент, которым надо правильно пользоваться. Все зависит от команды, от компании, от целей компании. Это очень важно, потому что если у компании, к примеру, цель сделать продукт за полгода, и главное, чтобы он работал, то тут не нужно сидеть и бойлерплейтный код создать, главное, чтобы оно работало. Потому что зачастую бывает такое, что первая итерация приложения просто выкидывается и пишется уже, когда прошел, допустим, презентационный какой-то раунд, проверили теории, нашли инвесторов, получили бабки. Очень часто первая версия может выкинуться, ну, какой-то код заберут оттуда, и с нуля уже по всем канонам напишут приложение, которое будет скейлиться. В таких случаях действительно не нужно тратить время компании и деньги компании на написание какого-то решения. Но в больших компаниях это зачастую просто необходимость. Потому что большие компании расширяются, большие компании хантят людей, и когда приходит новый человек, он тратит гораздо меньше времени, когда видит знакомую архитектуру. И я просто по себе знаю, что когда ты приходишь на новое место, ты примерно понимаешь, как все уже устроено. То есть ты по наитию ориентируешься в проекте, хотя ты его первый раз видишь. И это очень классно. То есть почему бы и нет? Я, конечно, жалею то, что у нас в Android нативно только одна архитектура, но, честно скажу, у меня был опыт с Flutter, и там все примерно то же самое. Uh-huh, там тоже да. Clean, свои UI-паттерны, блок, очень похож на MVI. Да, ну, да, по сути, это и есть MVI. Ну,
просто, типа, по маленьким отсекам MVI. MVI для каждого компонента, так вот скажем.
Ну,
там для части экрана, либо для всего экрана. Но
для виджета, понимаю, да.
Да, для виджета, да-да-да.
Да,
да.
Вот да, да. Там тоже есть типа, блок, ивенты и вся вот эта штука. Очень похоже, как в Андроиде пытаются MVI написать кастомный. Но
да, пытаются, да.
Да, но в моем понимании для Андроида MVM зачастую за глаза, именно с одним стейтом, потому что есть подходы, когда пишут много там условных low и live data, у тебя там инконсистентный экран все время получается. Если ты делаешь один стейт, то это похоже на MVI. Без ивентов, правда, но anyway, без
нагружены. MVI — это новая навигация, короче.
Да, да, на самом деле, да. Да.
Раньше навигацию все писали, сейчас MVI пишут. У меня тоже есть статья по этому поводу, я тоже писал. Тоже, да, от себя помните, что все в разработке — это инструмент, поэтому вот копать грядку отверткой — это непродуктивно. Всегда осознавайте, в каких вы находитесь условиях, и выбирайте инструмент, который вам поможет достигать цели эффективнее.
Да, поэтому иногда копать грядку отверткой можно и нужно, когда есть такая цель.
Но когда ты копаешь там и пытаешься что-то сразу открутить. Вот.
Да, 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 ну, короче, да, да. Типа ты откопал что-то, закрутил сразу, тогда да. Но это все инструменты, я согласен. Надо к всему подходить с умом.
Все, круто. Спасибо, что были с нами. Как всегда, подписывайтесь на DevGym. Все ссылки будут в описании. Подписывайтесь на ресурсы Игоря. Разговорные кружочки, YouTube-кружочки, Telegram-кружочки. Все, все, все будет там. Форма для ваших вопросов, как обычно, будет в первой строке сразу в описании. И ставьте лайки на любой платформе, где вы слушаете. Нам это очень важно, и нам это помогает продвигаться.
Да, спасибо, спасибо, что позвал. Подписки на DevGym и на всякие кружочки — это, конечно, приятно, но самое главное — берегите себя и своих близких.
Всем пока.